Владислав Крапивин. Похищение агента. Я приехал из пионерского лагеря на 2 дня раньше, чтобы застать дома родителей, уезжавших на юг. Последние часы перед отходом поезда прошли в спешке и беспорядке. Наконец, выслушав массу наставлений, мы с братом проводили их на вокзал. Домой вернулись в 12 часу ночи, и я сразу же лег в постель. Прошло около 1/4 часа. Я задремал, но вдруг вздрогнул и открыл глаза. Сразу было трудно понять, что случилось. Стояла тишина, лишь за стеной тихо похрапывал старший брат. Комнату наполняла густая темнота. За окном сверкала редкими звездами августовская ночь. Стараясь понять, что меня разбудило, я сунул руку под подушку за карманным фонариком и, повернувшись, случайно взглянул на потолок. То, что я увидел, заставило меня вскочить. Шелковый абажур мягко светился в темноте. Он то угасал, то снова вспыхивал, словно изнутри наливался зловещим красным светом. Впрочем, странное поведение абажура не было для меня загадкой. Я знал, что на него падает из-за окна тонкий луч фонарика. Но направить этот луч мог только мой друг Лёшка. Мы договорились еще раньше, что он будет сигналить таким образом, если произойдет что-нибудь важное. За окном раздался короткий свист, потом в стекло стукнул камешек. Это означало, что Лёшка меня ждет. Я стремительно оделся и выскочил во двор. Мигая фонариком, ко мне подошел Лёшка и тихо шепнул: «Пошли на дрова». Мы двинулись в дальний угол двора, где за сараем сохла поленница. Это было самое удобное место для тайного разговора. «Я тебя весь день ждал», — начал Лёшка, когда мы примостились на поленьях. «А ты приехал и даже не зашел. «Ну ладно», — заспешил он, видя, что я собираюсь оправдываться. «Слушай, я коротко». Он глотнул воздух и заговорил быстрым шепотом. «Сегодня утром иду по улице. Вижу будка телефона-автомата. Дай, думаю, позвоню Витьке Ерёмину, чтобы скорее похитители бриллиантов читал. Целый месяц держит». Подхожу и вижу. В будке тип в белой шляпе и черных очках говорит по телефону и как-то подозрительно оглядывается. «Да, — говорит, — там и встретимся в 11 часов. Там, — говорит, — народ редко бывает. Будем одни, никто не помешает, — говорит, — а разговор очень важный». И снова оглядывается, а глаза из-под очков блестят, как у жулика. Потом прижал трубку плечом к уху и достал из кармана, знаешь что, атомную бомбу. «Браунинг». Переложил его в другой карман, потом вынул блокнот и стал что-то записывать. А под конец сказал: «Значит, в 11 в парке Речников у старой беседки». Потом он вышел, а я за ним. Узнал, где он живет. «Зачем?» «Вот балда! Ведь это же наверняка шпион, вражеский агент». Несмотря на Лёшкину горячность, меня охватили сомнения. «Может быть, тебе показалось, что у него пистолет был? На самом деле это портсигар какой-нибудь или...» Мой друг тяжело засопел. Он был смертельно оскорблен. «Неужели он не в состоянии отличить портсигар от браунинга?» «Ладно. А ты кому-нибудь говорил про это дело?» «Нет, конечно. Мы его сами накроем. Завтра вечером он пойдет в парк, чтобы встретиться с сообщником. Надо собрать ребят, поймать его и доставить куда следует». «А сообщник?» «Не уйдет. Попадется один, найдут всех», — убежденно произнес Лёшка. «Нужно побольше людей», — сказал я и этим дал согласие. «Завтра утром ребятам скажем, пока только Владька знает».
«Кто?»
«Владик. Понимаешь, мальчишка один. Переехал в наш дом недавно. Маловат, правда, а так ничего. Да я позову сейчас». Он мигнул фонарем в одно из окон, и буквально через несколько секунд Владик оказался перед нами. При свете фонарика я увидел тонкого, как удочка, мальчишку лет 10, с темным вихром, в клетчатой курточке, наброшенной поверх майки и трусиков. «Это ты и есть, Олег?» «Мне Лёшка говорил», — без всяких предисловий сообщил он и одним махом спрыгнул на поленницу. Мы стали обсуждать план нашей операции. «Все-таки у него пистолет», — вспомнил я. «А мы попросим Генку Ершову взять двустволку. Позовем Глеба и Толика. Все пойдет как по маслу», — убеждал Лёшка.